говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Приветствую, дорогих слушателей, в очередном выпуске программы «Слово книжное», у микрофона ведущей рубрики Николай Бурчук. Сегодня мы поговорим о новой книге, вышедшей в издательстве Московского Сретенского монастыря «Святые дары. Можете ли пить чашу, которую я пью?» Автор – протоиерей Александр Шаргунов. Скажи, как ты относишься к причастию, и я скажу, какова твоя вера. Так можно кратко передать содержание книги «Святые дары» протоиерея Александра Шаргунова. Привыкание к святыне – это самое опасное для духовной жизни христианина. Книга отца Александра призвана пробудить те чувства трепета и благоговения, с которыми верующие должны подходить к святой чаше. Ее особенно полезно читать при подготовке к таинству святого причащения. Более 40 лет своего священства в проповедях или в общей исповеди перед причастием, автор пытался донести до прихожан весть о таинстве Евхаристии в предлагаемой книге некоторые из этих проповедей. Протоиерей Александр Шаргунов многие годы преподает в Московской духовной академии и семинарии, является доцентом кафедры библеистики, член Союза писателей России и Академии российской словесности, с 1990 года является настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. В серии «Проповеди в храме» в свет вышли такие книги отца Александра, как «Рождественский пост», «Великий пост», «Воскресные проповеди», «Двунадесятые праздники», «Великая тайна причащения», «Крест и воскресение», «Пред крестом и Евангелием», «Перед пасхальным судом слово», «Время Великого поста», а из других изданий наиболее известны проповеди и выступления, «Чудеса царственных мучеников», «Подвижники Марфо-Маринской обители милосердия», «Православная монархия» и «Новый мировой порядок», «Последнее оружие», «Евангелие дня», «Миражи любви и церковь», «Миражи любви и мир», «Вчера и сегодня», «Царь», «Культуры и антикультура», «Неувидаемый цвет». Я попросил дорогого отца Александра Шаргунова подробнее рассказать о содержании, о целях издания новой книги «Святые дары».
Это книга о самом насущном в нашей жизни. Все отцы церкви, множество святых с благодатной мудростью и великой любовью с самого начала во все века говорили, не упустив ничего, во всех драгоценных подробностях об этом неиссякаемом таинстве. Они проявляли великую заботу о том, чтобы передать новым христианским поколениям сокровища, содержащие всю полноту нашего исповедания. Ими написано столько дивных страниц, но человеческий язык никогда не сможет выразить эту неизреченную тайну. Тем не менее, каждый самый скромный, искренне совершающий свое служение священник, как и каждый благочестивый мирянин, мог бы из своего опыта поведать о том, что не вычитано из книг, хотя и абсолютно совпадает с тем знанием, которое хранит Церковь. В первом, десятом и двадцать первом веке. Вот уже 45 лет своего священства в проповедях или в общей исповеди перед причастием я тоже пытаюсь донести до прихожан эту веру церкви. В предлагаемой книге некоторые из этих проповедей. Цель одна. Церковь зовет нас узнать ни с чем не сравнимое значение евхаристической тайны и жить ею на большей, на подлинной глубине. Потому что каждый раз, когда мы приступаем к причастию, Господь задает нам тот же самый вопрос: «Можете ли пить чашу, которую я пью?» С самого начала христианства Евхаристия была откровением, которое дало каждому возможность определить себя. Многие ученики, как сказано в Евангелии от Анна, когда Христос говорил им об этой тайне, отошли от Него. Это было слишком непосильно для них. 12 влеклись к истине, и они стремились преодолеть свои колебания молитвой. Но во все времена откровение Христово о Евхаристии было преткновением в подлинной вере. Оно остается таковым и до ныне для каждого приходящего в церковь. Можно так перефразировать древнее изречение: «Скажи мне, как ты веришь в причастие, и я скажу, какова твоя вера». Все знают, что Евхаристия означает «благодарение». Что можно сказать об этом существенном измерении нашей духовной жизни и его связи с причастием? Всякий раз, когда совершается литургия, мы благодарим Господа. Жизненно важно понять, что Евхаристия, которая совершается в храме, каждый день может превратиться в самое опасное, что есть в духовной жизни, в привычку к святыне. В особенности к той святыне, которая дает нам саму жизнь воскресшего Христа. Но есть нечто худшее. Даже внутри церкви, не только католической и протестантской, появляются люди, которые подвергают сомнению присутствие Бога Живого на престоле. Достаточно посмотреть на так называемую «новую церковь» на Украине, где Евхаристию совершают запрещенные в служении епископы и священники. Вы можете представить такое, что причащаетесь за литургии, которую совершили миряне? Судя по поддержке раскольников иными православными поместными церквами, это злокачественное образование может дать метастазы по всему церковному телу. Разве мы не помним пророчество апостола Павла о том, что человек беззакония сядет в храме, выдавая себя за Бога? «В каком это смысле в храме?» — спрашивает святитель Феофан Затворник. И отвечает: «В самом буквальном. Все внешние установления будут соблюдены, в том числе, как будто и совершение Евхаристии, добавим мы, а внутри полная пустота. Самая главная опасность, предупреждает Господь, когда соль теряет свою силу. Она не годится ни на что, кроме как быть выброшенной вон на попрание людям. Евхаристия — это соль. Где нет благодати, она теряет свою соленость. И чем сделаешь ее соленую? Мы становимся свидетелями, как на наших глазах подвергают сомнению то, чем живет церковь в течение 2000 лет. Так кто же может совершать литургию? Каждый законно рукоположенный священник, потому что через него действует сам Христос. Но Богу угодно только такое священническое служение, которое лично связывает его со Христом. Церковь никогда не знала священства внешнего по отношению к личности Христа. Она никогда не принимала никакого священства, кроме священства Голгофы, наступающей после Тайной Вечери. Только такому священству открывается слава Отче. Мы перестаем участвовать в таинстве жертвы Христовой, если только внешне совершаем его. Если евхаристическая чаша и дискос возносятся только нашими руками, и тем более, если хотя бы даже только внешне мы солидаризируемся с теми, кто сознательно отвергает и предает смерти Христа. «Не по врагам твоим тайну повем, не лобзание те дам я к Иуда». Мы должны постигнуть смысл нашего причащения. Евхаристия – прежде всего дар Божий. Мы говорим «дар Божий», в то время как Евхаристия – не дар Божий, в ряду бесчисленных даров Божьих Святой Церкви. Мы знаем, что первым из даров Божьих, полученных богоизбранным народом, был дар манны в пустыне. Это было прежде всего преобразованием Евхаристии. Испытывая веру Израиля, Бог дал ему дар нищеты. Что это значит? Почему после обретения свободы от рабства в Египте этот народ был введен в пустыню? Мы слышим ответ: «Помни, Израиль». Израиль должен помнить о долгом странствовании, которое он совершил в пустыне. Господь дал ему это испытание, чтобы он познал свою нищету. Богоизбранный народ должен был испытать и узнать, что в его сердце. В этом смысл всех скорбей, которые переживает наша Церковь во все времена, особенно во времена гонений, да и в наши, отмеченные массовым отступничеством от веры и все возрастающими нападками на Церковь. В этом смысл наших испытаний пустыней жизни, через которую мы проходим. Возьмите, например, недавнее вынужденное закрытие храмов из-за эпидемии. И вследствие этого лишение причастия Великий Четверг и на Пасху, и в другие самые наши святые дни. Обнаружилось, что многих вполне устроила такая ситуация. Как хорошо и удобно, сидя на диване, смотреть трансляцию красивых богослужений. Все видно, даже то, что делается в святейшие моменты в алтаре. Не требуется никаких усилий, ни внешних, ни внутренних. Но есть люди, для которых дар причастия – самое великое благословение, самое величайшее блаженство вхождения в Царство, которое уже сегодня присутствует среди нас. Им невыносимо лишение причастия, как лишение вечной жизни. Одна крошка этого небесного хлеба и одна капля этого вина, освященного Духом Святым, содержит в себе больше, чем может вместить самый великий человеческий ум. Для таких людей лишение причастия – самое величайшее бедствие из всех, какие могут быть на свете. Вспоминаются слова священномученика Анатолия Жураховского, посланные им из концлагеря. «Издалека целую землю, где совершается Божественная Евхаристия», и добавляет: «Достойное по делам нашим приемлем». Кто из нас способен нелицемерно благодарить Бога в самых скорбных обстоятельствах, научившись этому у Господа и Его святых в таинстве Евхаристии? И когда нам кажется, что мы лишены даров Божьих, остается ли у нас любовь к их подателю? Главная подготовка к причастию заключается в том, как мы отвечаем на эти вопросы. Почему? Просто потому, что Евхаристия не может быть тем, чем она порой нам представляется. Как часто причастие представляется нам помощью, силой, способной поддержать нас в той жизни, которой мы живем, в обычном человеческом существовании, с его радостями и скорбями, в том, что имеют люди, даже не знающие Бога. Мы называем жизнью ту жизнь, которую мы ведем, Это для нас важнее всего. И мы намереваемся продолжать жить согласно нашему выбору, нашим желаниям, порой даже освобождающим нас от требований Божьих. Мы просим у Бога, чтобы Он дал нам силы для этого. Какое заблуждение! Евхаристия – это сам Бог, отдающий Себя нам, не для того, чтобы утверждать эту нашу жизнь, искаженную грехом и смертью. Причащаясь святых Христовых тайн, мы призваны узнать, что Господь отдает свою жизнь, чтобы взять на Себя нашу жизнь. Евхаристия – это отвержение наших собственных перспектив, которые всегда открываются в поисках Себя, нас самих. Войти в Евхаристию – это прежде всего приобщиться тайне нищеты, первой заповеди блаженства. Совлечься себя, того, что мы собой представляем, всего эгоистического, чем запечатлена наша жизнь, чтобы все способности разума и любви отдать на служение Господу Иисусу Христу, который желает продолжить свою жизнь в нас, жизнь, ту, что Он вел на земле. Именно об этой тайне говорит апостол Павел: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Евхаристия – не дар среди других даров. Она – сам податель, Бог, который хочет войти в нас и пребывать с нами. Вот почему Евхаристия не кончается с окончанием литургии. Разумеется, Евхаристия начинается с литургии, однако она не подлинна, если не преобразует наш новый день на земле и не возвышает жизнь всей наступающей недели. Мы хотим уже не жить для себя, но дать Господу действовать через нас, в нашем многострадальном народе, во всем человечестве, начиная с тех, кто является нашими ближними. Это трудное обращение к Богу, подлинно и со всей очевидностью, если мы узнаем благодать причащения, будет Евангелием, благовестием истинно христианской жизни. Цель книги «Святые дары» – пробудить те чувства трепета и благоговения, с которыми мы должны подходить к святой чаше. Мы созерцаем великое таинство причащения, как драгоценный камень, каждая грань которого по-своему отражает солнце Христа. В таинстве Евхаристии присутствует все, что совершил Христос нашего ради спасения, и в нем напоминание о втором пришествии Господа. В Великий Четверг мы слышим слово апостола: «Ибо всякий раз, как вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Этими тайнами и этой устремленностью ко Дню Господню измеряется ответственность пастырей пасомых в таинстве святого причащения. Призыв Церкви к ответственности предельно строг. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Господь говорит: насколько большим будет наказание для тех, кто сподобился в таинстве тела и крови Христовых сугубой благодати, кто знал свой долг и не исполнял его. Церковь призывает всех к верности. Верность – это подлинная вера. Верность – это бодрствование, ибо ничто так не опасно, как ложная безопасность. Снова и снова хотелось бы выделить слова Христовы, выделенные в подзаголовке книги: «Можете ли пить чашу, которую я пью?» Они красной нитью проходят через всю книгу. И самое большое желание автора – чтобы читающие книгу услышали их. почему преподобный Серафим Саровский говорит эти хорошо известные нам слова? «Кто причащается, спасен будет, кто не причащается, не думаем». А также есть такие причастники, которые остаются непричащенными. В конце концов, что означает наше причащение святых Христовых тайн? После того, как Христос явил послушание Отцу Небесному до смерти и смерти крестной ради нашего спасения, нет такой скорби и нет такой смерти, которой мы не могли бы принять ради Него. На Тайной Вечере Он испил горькую чашу до края и преподал ее нам, наполнив ее небесным вином, которым Он будет увеселять своих мучеников. Когда Он спрашивает нас, можем ли мы пить ту же чашу, что и Он, мы должны отвечать то, что Ему ответили апостолы. Можем. Господи, мы можем это, но не своими силами, а силой, которая исходит от Тебя. В случае, когда требуется жертвовать жизнью, по крайней мере в наши дни, относительно редки, но всегда необходимо мужество, чтобы быть верным своему христианскому долгу. Не боясь преувеличения, можно сказать, что в церкви и в любом государстве, каким бы оно ни было, нет такого человека, которому верность свету Христову не стоила бы какой-то жертвы. Но мы достигаем креста Христова и Его воскресения только им, Его любовью, только святым приобщением Ему.
Это был протоиерей Александр Шургунов, автор книги «Святые дары. Можете ли пить чашу, которую я пью?». Новая книга протоиерея Александра Шургунова вышла в свет в издательстве Московского Сретенского монастыря. И вот только несколько слов из этой книги. «После Тайной Вечери». Как недавно звучали эти слова, непосредственно перед праздником Святой Пасхи в Святой Великий Четверг, когда мы все, православные христиане, предстояли на Божественной Литургии, предваряющей утреннюю Великой Пятницы. «Сегодня вся Церковь, — пишет протоиерей Александр Шургунов, — возлюбленный народ Божий, и все мы — ученики Христовы, как бы ни были мы грешны. Христос приносит Себя в жертву любви за всех грешников, предлагает Свое тело, ломимое во оставлении грехов, и Свою кровь, изливаемую во оставлении грехов, чтобы все могли вкусить и пить прощение, воскресение и жизнь вечную. Своими пречистыми руками во всех алтарях, за каждым престолом наших православных храмов, Сам Господь совершает это таинство и причащает всех нас. Уже сегодня мы приобщились силе Христовой любви до конца. Он явил делом, говорит апостол Иоанн Богослов, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Это из Евангелия от Иоанна, главы 13. Это о Тайной Вечере он так говорит. Уже сегодня мы приобщились силе крестных страданий Христовых, силе Его воскресения. Выйдем из храма, потрясенные чудом Его любви. Но не забудем, что произошло с учениками Христовыми после Тайной Вечери, когда пришел час Его и их испытания. Когда Христос внезапно был взят и поруган, и предан на смерть. Когда им всем реально стала угрожать та же опасность, их охватил страх, и они разбежались, а некоторые даже отреклись от него. Как будто только что Христос не совершил для них первую в мире божественную литургию. Как будто Он не умыл им ноги, как будто не беседовал с ними в течение долгих часов о своем втором пришествии, о послании утешителя. Как будто не убеждал их, что не оставит их сиротами, что скоро они снова увидят Его и возрадуется сердце их. Этот ужас произошел с учениками Христовыми, потому что они не знали еще силы креста и силы Христового воскресения. Когда им откроется все Духом Святым, тогда они с радостью примут любые страдания за имя Христово. И ничто, никакая глубина или высота, ни настоящее или будущее, никакие гонения, ни жизнь, ни смерть не смогут их отлучить от любви Христовой. Это из послания апостола Павла к римлянам, главы 8. Мы не так, как апостолы в первый раз, участвуем за этой литургией Тайной Вечери. И не так, как они, будем предстоять сегодня вечером кресту Христову, потому что нам уже дано знать, как им в воскресение и в Пятидесятницу о совершившейся победе Христовой. Сколько раз милостив был к нам Господь, и снова открывается Его любовь к нам. Снова мы проходим вслед Его этот путь, зная уже, что Христос все победил.
Слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели! Христос воскресе! У микрофона Наталья Бульчук. В очередном пасхальном выпуске программы «Троицкий колокольчик» вы услышите пасхальные песнопения, рассказ и стихотворения, подготовленные учащимися третьих классов одной из общеобразовательных школ города Сергиев Посад. Дорогие дети, вы, наверное, знаете, что пасхальный период является самым долгим православным празднеством, и начинается он в день Светлого Христового Воскресения, а заканчивается праздником Вознесения Господня ровно через 40 дней. На протяжении всего этого времени мы продолжаем славить Воскресение Спасителя, Христосоваться и посещать праздничное богослужение в храмах. Сейчас вы услышите стихотворение, посвященное Светлому Христову Воскресению. И первое из них прочтет Ермаш Иван.
Христос воскрес, раздался звон с церквей, наполненных народом, и слился в общий дивный тон под темно-синим небосводом. Христос воскрес, звучит вокруг, и под молитвой песнопение все обнялись, как с другом друг, в минуту общего прощения. Христос воскрес, весь мир твердит, как ураган, как рокот моря, и веселей бедняк глядит, забыв про дни нужды и горе. Христос воскрес, твердит и он, свой взор на небо устремляя, а в небесах церковный звон гудит, мощь Бога прославляя. Христос воскрес, редеет мрак, горит восток зари приветом, и ночь бежит, как злобный враг, пред наступающим рассветом. Христос воскрес, раздора нет, любовь пусластвует сердцами. Христа воскресшего завет пусть будет вечно люди с вами.
А теперь прозвучит стихотворение в исполнении Анны Анисимовой.
Христос воскрес, воистину воскрес, звучит в ответ, а в окна льется весело лучистый яркий свет. А в вышине над городом поют колокола о том, что Пасха красная, а с ней весна пришла.
Якубовский. Случай в светлый праздник. Это было давно, даже очень давно. А между тем, до сих пор не могу я вспомнить об этом случае без того, чтобы краска не залила моего лица и слезы не подступили бы к горлу. Мне было всего 10 лет, но мое общественное положение... Я был гимназистом 1-го класса. Подымало меня в собственных глазах гораздо выше 1,5 аршин от земли. Я с презрением смотрел на своих сверстников, не имевших такого почетного звания, презирал реалистов с желтым кантом и презрительно относился к девчонкам 1 со мной возраста. Надев светло-серое пальто с серебряными пуговицами, я поставил крест на все, что интересовало и привлекало меня раньше. Забросил игры, считая их позорищами мое звание, и если когда я вспоминал о них, то не иначе, как о том давно прошедшем времени, когда я был маленьким. Теперь же я стал большим и должен был заниматься серьезными делами. Я ходил по комнатам с глубокомысленным видом, заложив руки за спину, и насвистывал Чижика, так как к своему огорчению не знал более никакого мотива. Прежние свои знакомства постарался прекратить и даже был настолько жесток, что послал своему бывшему другу Сонечке Баташевой записку, сообщив ей, что между нами все кончено. Свои симпатии я перенес на Катеньку Подобедову, 14-летнюю девочку, дочь генерала, нашего дальнего родственника. То обстоятельство, что Катенька разрешила мне бывать в их доме запросто, еще более возвысило меня в собственных глазах, и я каждое утро усиленно натирал себе верхнюю губу керосином, чтобы поскорее выросли усы. Итак, я уже большой, принят в лучших домах Петербурга, у Подобедовых бываю запросто. Чего же еще нужно начинающему жизнь молодому человеку? Однако для полного счастья мне не хватало еще мундира. Темно-синего мундира с блестящими пуговицами, с высоким воротником, обшитым галунами, и с 2 карманами назади. О, эти карманы! Такие же точно, как у папиного сюртука. Карманы назади. Нет, вы не знаете, что значит иметь карманы назади. Ведь это так гордо, так солидно. Желание иметь мундир не давало мне покоя ни днем, ни ночью. Мундир мне стал необходим, как хлеб, как воздух. Нет, более того. Уже 3 месяца я подъезжал к родным с намеками насчет мундира. Каждый день за обедом, стараясь казаться спокойным и как бы с огорчением, я говорил, что, кажется, по новым правилам все гимназисты обязаны иметь мундир. А когда меня спрашивали, ты очень хочешь иметь мундир, я невозмутимо отвечал, что ж хотеть-то, велят, так поневоле оденешь. Однако, как бы то ни было, но к Пасхе, к той самой Пасхе, о которой я без слез не могу вспомнить, мне сшили мундир. О, это был счастливейший день в моей жизни! Как сейчас помню, сколько усилий стоило мне доказать, что он вовсе не узок и не давит мне горло, хотя на самом деле я чувствовал себя в нем, как в пеленках, и буквально не мог дышать. Но я втягивал в себя воздух, подбирал живот и доказывал всем, что мундир скорее широк, чем узок. Я боялся хоть на один миг выпустить его из своих рук, чтобы не потерять окончательно. Когда портной ушел, я первым делом осмотрел карманы. Все в порядке. Моя гордость оказалась на месте. Целый час не хотел снимать с себя своего приобретения и, важно, ходил из угла в угол, заложа руки за спину и держа 2 пальца правой руки в драгоценном кармане. Нет, вы посмотрите, сколько солидности! Я с нетерпением стал ждать того дня, когда, надев свой новый мундир, я пойду самостоятельно, без старших, делать визиты. А визитов было много. Я даже составил целый список, которым должен буду засвидетельствовать свое почтение, чтобы кого не забыть и не обидеть. Прежде всего, к директору гимназии, расписаться в книге. Затем к бабушке, папиной маме. Оттуда к дедушке, маминому папе. Потом к тете Соне, к дяде Вите и, наконец, Катеньке Подобедовой. Я нарочно оставил визит Катеньке под конец, хотя они жили на другом углу Невского, чтобы, отделавшись от неприятных служебных визитов, отдохнуть в приятном дамском обществе. Утром в светлый праздник я встал ранее обыкновенного и принялся скоблить и чистить свой новый мундир. Не оставив на нем ни одной пылинки, я торжественно приступил к облачению. Целый час перед большим зеркалом я то снимал, то надевал мундир, 20 раз перевязывал галстучек и только к 11 часам был настолько прилично одет, что мог со спокойной совестью отправиться с визитами. Наскоро выпив стакан, заметьте стакан, а не чашку, кофе, я, надушенный цветочным одеколоном, в белых фельдекосовых перчатках, без пальто, Пасха была теплая, преисполненный собственного достоинства, вышел на улицу. День тянулся возмутительно долго. Везде так страшно задерживали, что только в 3:30 я смог, наконец, позвонить у подъезда Подобедовского дома. У Подобедовых было много гостей. Нарядные важные дамы, разодетые мужчины во фраках, шитых золотом мундирах, военные, штатские, наполняли гостиную. Слышался какой-то гул голосов, шутки, смех, пение. Все сливалось во что-то могучее и неопределенное. Вид этого большого блестящего общества настолько ошеломил меня, что вместо развязности, с какой я собирался войти в гостиную, я робко остановился в самых дверях и шаркнул ногой, отвешивая общий поклон. «А вот и будущий министр пожаловал», — услышал я голос генерала. Он всегда меня звал министром. «Милости просим, милости просим!» «Катенька!» — закричал он, повернувшись к противоположной двери. Беги скорее, министр пришел. Коленька, послышался из соседней комнаты вопросительный голос Кати. Пусть идет сюда, я с гостями. Звук ее голоса придал мне храбрости, и я уже более развязно обошел по очереди всех гостей и, деликатно шаркая ногой, поздравил всех с праздником Воскресения Христова. Свободен. Робость как рукой сняло. Я важно и гордо переступаю порог маленькой гостиной и отвешиваю общий поклон, грациозно нагибаясь вперед. «Здравствуйте, Коля!» Улыбаясь и протягивая мне руку, встретила меня Катенька. «Замучили вас, бедненький!» «Господа, знакомьтесь!» Тоном совсем взрослый добавила она и, прищурив глазки, многозначительно посмотрела на меня. «Вот, мол, как я умею говорить!» Я не знаю, был ли у Катеньки какой-нибудь злой умысел. Хотела ли она показать мне, что она уже взрослая, или это у ней случайно так удачно вышло. Но я тогда понял эту фразу как вызов и должен был так или иначе поддержать честь своего мундира. Я усиленно заморгал глазами, придумывая какой-нибудь фортель, который бы мог поднять меня в глазах общества. Наконец выход придуман. Я важно прошел из угла в угол по комнате, вынул из знаменитого кармана платок, отер свою лысину и, сделав страдальческое лицо, протянул. Фу, устал. Затем, повернувшись на каблуке и наклонив вперед весь корпус, что мне казалось должно было быть очень красиво, важно подошел к Катеньке и не сел, а прямо упал на стул. Сегодня такая прекрасная погода, что... Но я не мог договорить, так как волосы стали дыбом на моей голове. Я почувствовал под собой что-то влажное и клейкое. В глазах все пошло кругом. Стол, гости, Катенька. Все закружилось и запрыгало передо мною. Кровь прилила к лицу, и я почувствовал, что краснею, как какой-нибудь приготовишка. «Боже мой! Да ведь это я сел на яйцо, которое сам же положил у бабушки в свою гордость. Но почему же яйцо всмятку? Какой дурак на Пасхе варит яйца всмятку?» — злобно думал я, не зная, как вылезти из глупого положения. Однако мое смущение могут заметить. Я взял себя в руки, собрал все свое хладнокровие и постарался согнать краску со своего лица. Не знаю, что я болтал, какие глупости говорил, желая скрыть свое смущение. Ничего не знаю. Минуты казались мне часами. Я не знал, куда мне деться, и готов был провалиться сквозь землю. — Ну, будет сидеть-то, идемте играть! — вскочила вдруг Катенька, схватывая меня за рукав. — Коленька, бежим, будьте моим кавалером! Но Коленька не мог двинуться с места. Коленька прирос к стулу и боялся шевельнуться, чтобы предательское яйцо не потекло на пол. «А вдруг могут подумать, что...» — промелькнула у меня мысль, и кровь снова бросилась мне в голову. Я сидел ни жив, ни мертв, чувствуя, что глаза мои наполняются слезами. Язык отказался повиноваться. Руки тряслись. «Да что с вами? Вы больны?» «Отчего вы такой красный?» — обступили меня девочки. Спасительная мысль осенила меня. Я скорчил ужасную гримасу, потом заставил себя улыбнуться и чуть слышно прошептал. «Ничего, пройдет». Мурашки забегали, и я принялся усиленно тереть себе ногу. «А, мурашки! Ну, это бывает!» — засмеялись девочки. «У маленьких!» — язвительно добавила Катенька, и, не удостоив меня даже взглядом, вышла с подругами из комнаты. Большего оскорбления нанести мне она не могла. — У маленьких! — дура, — пробурчал я ей вдогонку. Я остался один. Что делать? Куда бежать? некуда. С одной стороны слышались голоса старших, с другой — смех девочек. Положение безвыходное. Я посмотрел в зеркало. Сзади на мундире красовалось большое желтое пятно. Просочилось, боже мой, просочилось, с ужасом думал я. Однако надо было действовать. Каждую минуту могли вернуться девочки. И тогда что? Опять мурашки. Из двух зол надо выбирать меньшее. Если проходить комнату, то уж лучше мимо старших. Надо только сделать так, чтобы не заметили. Я закрыл обеими руками злополучное пятно назади и со всех ног бросился бежать через гостиную. «Куда? Куда, министр?» — вдруг услышал я голос генерала за собой. «А, ну беги, беги скорее. Вторая дверь в конце коридора». Не отдавая себе отчета, я бежал по коридору. «Боже мой, просочилась! Боже мой, просочилась! Боже мой, просочилась!» — бессмысленно повторял я в уме одну и ту же фразу. Я нашел спасительницу в лице кухарки Марфы, на которую налетел по дороге. Услыхав о несчастье и тщательно осмотрев мой костюм, она заявила, что это яйцо, и что надо его скорее замыть, а то пятно будет. «Посиди тут», — добавила она, показывая на умывальную комнату, — «а я сейчас замою». «Марфа, голубушка», — взмолился я, — «чтобы барышни не узнали». «Сиди уж». «Туда же, чтобы барышни не узнали», — передразнила она меня. «Очень ты нужен, что же я докладывать, что ли, пойду? И без тебя дела много». Я успокоился. «Правда, что она докладывать, что ли, пойдет?» — решил я. И без сопротивления дал снять с себя свои форменные брючки и остался ожидать ее в одном мундире. Мундира я не отдал, не желая оставаться в одном белье, и решил, что замыть его можно будет после, когда высохнут брючки. Я остановился перед зеркалом и невольно залюбовался на себя. В красивом мундире и белых рейтузах я казался себе похожим на Наполеона. «Как красиво!» — подумал я. «Почему это в гимназии не полагается к мундиру белых брюк?» «Совсем Наполеон!» Я забыл уже о своем несчастье, о том, что нахожусь в умывальной и ожидаю, пока просохнет мой костюм. Я был уже не гимназист, ни больше, ни меньше, как повелитель французов, император Наполеон. Я стоял перед зеркалом, любуясь на себя, и командовал войсками, принимая самые разнообразные позы. Приход Марфы вернул меня к действительности и решил судьбу одного крупного сражения. Сняв с меня мундир, она лишила меня возможности продолжать завоевание мира, и я волей-неволей должен был снова превратиться в обыкновенного гимназиста. Как я не уговаривал Марфу не лишать меня моего последнего украшения, она осталась непреклонна. «Засохнет, тогда не отмоешь. А ждать, пока они высохнут, так тебе же придется 2 часа в пустой комнате сидеть». «А если кто придет?» «Очень ты нужен! Сиди уж!» — сердито проворчала она и ушла, хлопнув дверью. Вот уже целый час, как я сижу один в умывальной комнате. Я слышал, как пробило 4 часа, затем 5, а Марфы все нет и нет. Должно быть, забыла или услали куда-нибудь. Несколько раз выходил я на разведки, высовывал свой нос из комнаты и тихонько звал ее «Марфа! Марфа!» Никакого ответа. Все время нахожусь под страхом того, что кто-нибудь войдет и застанет меня здесь. Продумал все мозги, но не могу найти никакого выхода. Девочки бегают по всему дому и ищут меня. Слава богу, что не заглянули сюда, хотя на всякий случай я нашел себе место, где спрятаться. Туда не полезут искать. Это шкафчик под умывальником. Вынул ведро и могу там легко поместиться. Слава богу, что я такой маленький. Кажется, идет. Слышны шаги по коридору. Да, это ее шаги. Бросаюсь к двери ей навстречу и в ужасе отскакиваю назад. По коридору своей качающейся походкой идет генерал. «Спасайся, кто может», — бессмысленно говорю я и бросаюсь в свою засаду. «Хорошо, что я спрятался. Он идет сюда. Вдруг увидит. Мое сердце так сильно бьется, что его удары должны быть слышны по всему дому. Беда. Услыхал. Идет прямо к умывальнику. Сейчас откроет дверцу. Что-то будет». Но дверца не открылась. Случилось нечто похуже. Генерал стал мыться. Читатель, не смейтесь. Грешно смеяться над несчастьем ближнего. Вы понимаете? Я сидел, боясь шевельнуться, чтобы не выдать своего присутствия, а сверху на меня лились потоки мыльной воды. Первая струя пришлась мне как раз по макушке, потом потекло по шее, по спине, по груди, а я сидел как дурак. Вместо того, чтобы закричать: «Генерал, здесь я, не мойтесь!», я бессмысленно уставился глазами в темный угол умывального шкафа и думал о том, каким мылом моется генерал. «Ах да, ландыш!» — вдруг сообразил я, вспомнив, что утром перед уходом я душился цветочным одеколоном запаха ландыш. Генерал вымылся и, что-то насвистывая, вышел из комнаты. Говорят, что беда никогда не приходит одна. Не успел я вылезти из засады, снять свои сапоги и рубашонку, чтобы хоть немного отжать ее, как в коридоре снова послышались шаги. Но я не обрадовался им так, как в первый раз. Я отлично знал, что это не Марфа, так как ясно различал голоса Катеньки, Лизы Поганкиной, Веры Шугальевой, Вареньки Лилиной и многих других девочек. Их веселый жизнерадостный смех доносился до меня все яснее и ясней. Сомнения не было. Они шли в умывальную. Что делать? Раздумывать было некогда. Я бросился к умывальнику, но, вспомнив только что принятую ванну, с ужасом отскочил от него. Несчастный! Я не сообразил, что промокнуть на мне более ничего не может, так как рубашонку и ту я снял с себя. Но медлить нельзя. Быстро оглядев всю комнату, я заметил вделанный в стену платяной шкаф. Как это я его раньше не видал? И еще секунда, и я, прижавшись в уголке шкафа и закрыв себя висевшими платьями, ожидал того, что пошлет мне злая судьба. Девочки вошли в комнату. «Ну, смотрите, вот мое новое платье!» — услыхал я голос Катеньки, и в тот же момент в шкафу стало светло, как на улице. Подробностей того, что произошло потом, я не помню. Я помню лишь, что, захватив все, что висело в шкафу, я выбросил настоявших девочек и, пользуясь их испугом, бросился бежать. Как я бежал! Ах, как я бежал! Я плохо знал расположение квартиры Подобедовых и потому не отдавал себе отчета в том, куда я бегу. Когда теперь, много лет спустя, я сижу в кинематографе и вижу излюбленную публикой картинку, изображающую бегство какого-нибудь плутишки от своих преследователей, я вспоминаю свой злополучный визит к Подобедовым. Мои преследователи... Все гости во главе с хозяином дома, не зная, что случилось и ничего не соображая, гонялись за мной по всем комнатам, как за зайцем. Когда я заметил, что некоторые из них побежали мне навстречу, мне ничего более не оставалось, как выскочить в окно, благо квартира была в первом этаже. Ничего не помня и не соображая, мчался я по Невскому под гоготание и ауканье извозчиков и прохожих. Как я достиг дома, как попал в свою комнату, я не помню. Часа через три, немного придя в себя, я решил, что после такого случая я не имею права остаться жить и должен умереть. Но я не умер, а на другой день, даже немного успокоенный, писал следующую записку. «Милая Катя, вчера я нечаянно забыл у вас свой мундир и штанишки. Будьте добры прислать их мне с нашей горничной Машей, уважающей вас Коля». Прозвучал рассказ Николая Якубовского «Случай в светлый праздник». Сейчас вы услышите стихотворение, которое подготовила для вас Сардова Арина.
Аполлон Майков в мае. Я пройдусь по лесам, много птичек есть там. Все порхают, поют, гнезда теплые вьют. Побываю в лесу, там я пчелок найду. И шумят, и жужжат, и работать спешат. Я пройдусь по лугам, мотылечки есть там. Как красивы они в эти майские дни.
На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила Наталья Бульчук. В программе принимали участие Ермаш Иван, Анисимова Анна и Сардова Арина. Всего вам доброго, до встречи через неделю!